Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Юрий Катаврасов. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Юрий, я знаю, что вы проездом в Москве. Это так или это как-то по-другому выглядит?
Ну, я здесь, в общем-то, работаю. А сюда приехал персонально, для того, чтобы рассказать о своем жизненном пути, чтобы люди
Юрий, тоже видели. Откуда вы приехали? Вот на работу и гость сегодняшний наш. Из какого города?
Я приехал из очень известного москвичам города Урюпинска. Но это считается неофициальной столицей глубинки, как многим известно. Есть такой город в Волгоградской области. И там живут люди, которые также любят Иисуса.
Урюпинцы, так скажем. Юрий, мы с вами здесь сегодня для того, чтобы еще одна история прозвучала в эфире. История человека, который сделал свой выбор в свое время. Расскажите нам.
Конечно. Ну, потому как мне уже 45 лет, многие помнят времена застоя, когда все было усреднено, все было под одну гребенку стрижено. Все прекрасно знают это время. Что партия сказала? То и должно быть.
То есть вот были не люди отдельные, а было общество.
Была толпа, если бы уж быть точным. И каждый был единица толпы, которая не мог выпасть. А если выпадал, то, ну, знаете, преследование следовали. И ничем хорошим для человека, который захотел быть личностью или как-то себя позиционировать к старому обществу, как правило, отправлялись в места не столь отдаленные, насколько все помнят. Мой путь был несколько иным, поэтому...
Несколько иным вы имеете в виду, что вы в толпе не прошли? Или вы в той же толпе шагали?
Я шагал в толпе, но пришло время, когда толпа уже перестала удовлетворять, можно сказать, духовные потребности человека. Хотим мы того или не хотим, но человек все-таки сделан не толпой,
а ручная работа.
А ручной сборки, персональной, каждый со своими нюансами, отклонениями или, наоборот, какими-то качествами. Ну, так было задумано Богом изначально, что, в общем-то, отрицал атеизм, к которому всех привлекали насильственно.
Юрий, а что вот из детства вы вынесли то, что вас сформировало? Было что-нибудь знаковое?
Как ни странно, ничего не было, но, тем не менее, я, быв частью вот этой толпы, почему-то никогда не отвергал наличие Бога, можно сказать, хотя тогда термин такой, как таковой, не использовался, но что-то было то, что было выше нас. Это я знал, как ни странно, я в этом был уверен.
Ну, как я знаю, на то время это все-таки больше религией именовалось.
Ну да, это можно назвать религией, потому что это не была вера в живого Бога.
То есть кто-то что-то знал, кто-то как-то исповедовал, кого-то кто... Где-то там есть.
Да, все были уверены, что что-то есть над нами, но это не принималось, и никто не знал. Хотя знания были, Библия была, тем не менее, почти у всех, на слуху, по крайней мере. И на волне вот этих всех социалистических событий я и рос. Среднестатистический человек, которого также и родители учили не вылазить из толпы, ну, чтобы делал так, как все, ничем не отличался, и тогда будет, как сейчас говорят молодежь наша, в шоколаде все будет. Но душа, тем не менее, у каждого человека есть. Каждый человек к чему-то своему стремится, и загонять в рамки, как правило, это уже насилие над личностью. Были, конечно же, диссиденты, но это просто, как это можно, если выразить, это люди свободные воли или свободные заявления. Тем не менее, это характеризовало то, что человек все-таки не может быть толпой. Или части толпы.
Вот, Юрий, я смотрю, вы какое-то такое особое внимание этому уделяете. Вот толпа, вот личность. Вот толпа, вот личность. Похоже, что вас что-то не устраивало в то время, во время того, как вы подростком были или юношей. Или в то время еще все шло гладенько?
Все шло гладенько до тех пор, пока давление, скажем, школы не прекратилось, когда всех заставляли быть атеистами. Ну, от этого никуда не денешься. Все-таки в школьные годы были дети мы, и чему учили, то и впитывали. Самостоятельно мыслить нас, как правило, не учили, ну и всячески подавляли это желание. Тем не менее, когда уже возраст перевалил за школу, стали все задумываться, так или иначе, хотим мы того или не хотим, о будущей жизни, о том, что, как устроен мир в связи с тем, что люди начинают дальше продолжать учение переосмысления всего, а то и отвержение. Все же знают, что чему в институтах учат, потом приходит человек на работу, ему говорят, забудь все, чем мы учили там. Сейчас мы тебе покажем, как правильно надо.
Ну и главное, что стало ясно, что во взрослую жизнь, в личную жизнь никто не вламывается толпой.
Конечно.
Все поштучно, единично входят. Как ваша дальнейшая жизнь шла? Образование, армия?
Пришлось из СУ Урюпинска после окончания школы уехать, потому как городишко маленький, а желание было идти в область электроники, чего нельзя было достичь в моем городе. Поэтому я отправился в город Волжский. Это город-спутник Волгограда. Молодежный город, хороший, шикарный, с большой плотностью населения и умных людей. Таким образом, я закончил там училище. Ну, а дальше, как у всех по обычному плану, подошло время идти в армию.
Вот тут-то я знаю, что все не так просто и даже, скажем, экзотично. Армия была у вас не совсем обычной.
Ну, по тем временам ее не совсем обычной не назовешь. Это был середина 80-х годов. Все помнят Афганистан. Но это то, что было на поверхности. Были еще многие точки, которые на поверхности не выплывали.
Тоже горячие.
Тоже горячие, можно считать. Мы не будем говорить. Так или иначе, этой темы касались средства массовой информации. Сейчас уже, раньше об этом, конечно, мало. Был Вьетнам, была Ангола. Ну, вот то, что Афганистан, это самое такое яркое было, и то, что уже нельзя было скрыть. Во многих таких точках служили люди.
А у вас что было?
У меня была Куба. Все знают такой остров Свободы, который был, если можно сказать, под советским протекторатом находился. Конечно, это страна экзотическая по сравнению с нашими широтами, потому что это северный тропик. Все там, конечно, прекрасно.
Но, насколько я знаю, точка была горячая, но война называлась холодной тогда.
Война называлась холодной, поэтому расслабляться нам американские наши теперь товарищи не давали. Поэтому мы были там практически почти постоянной боевой готовности, что накладывало, соответственно, и...
Вообще, ваша цель, ваша миссия вот этого подразделения в чем заключалась?
Эта миссия заключалась в том, что мы должны были удерживать этот остров в случае вторжения американских войск в течение подлетного времени наших самолетов. Это, конечно, основная функция была, но, тем не менее, я считаю, что это был прекрасный шанс в моей жизни увидеть других людей, другую природу.
Другую культуру.
Другую культуру, несомненно. Довелось, конечно, и посмотреть, что такое действительно тропик, видел и океан, и что в океане. Это, конечно, неописуемо.
Карибы.
Карибское море, Флоридский залив. Все это я видел.
Ну, сейчас мы о счастье говорим, но я думаю, что была и обратная сторона медали.
Была и обратная сторона медали, конечно. Были и нагрузки, которые, можно считать, не нагрузки, а перегрузки были большие, которые наложили отпечаток на здоровье в том числе, потому что не всем доводилось служить где-то в спокойных местах отсиживаться, кому-то приходилось выполнять, можно сказать, грязную работу пехотинца. Но это то, что мне и довелось. Хорошего в этом, конечно, мало, потому что, придя уже на родину я узнал, что такое лишиться здоровья в связи с этим, потому что всяческие экзотические болезни, конечно, свое дело сделали. Были, конечно, и более интересные случаи, когда, как бы я то не хотел, но Бог и там вмешался в мою жизнь. Одна интереснейшая история могу. Из своей службы, когда я сделал заплыв по Флоридскому заливу, ну, потому как там океан – это вещь неповторимая, и вообще это не языком не опишешь, по телевизору то, что показывают, это не передать, это нужно только видеть, какая там красота. Поэтому притягательно – это очень вещь, океан. Сделал заплыв на несколько километров вглубь моря, и, собравшись обратно возвращаться, я увидел такую экзотическую рыбу. Мало кто ее слышал, а кто слышал, те поймут. Это барракуда. Рыба достаточно крупная и более опасная, чем акула. Акулы, как правило, не нападают на людей, хотя пугают очень сильно. А барракуда просто так и не отстанет ни от чего, уж тем более от человека. Я понял, что ничем встреча хорошая не окончится. Поэтому развернулся и уже назад поплыл. Но было уже поздно. Рядом уже вторая пристроилась. Тут что я сейчас понял, что мои кости теперь уже никто не найдет, потому что от берега уже было достаточно далеко, так что берега не видно. И, как многие в таких случаях, начинают вспоминать Бога. Вспомнил и я, конечно же. Уж как я его просил о том, чтобы мои кости на дне океана не покоились.
То есть плыл и просил?
Плыл и просил. Усердно просил. Это была, наверное, самая длинная молитва в моей жизни.
2 километра.
2 километра. Это где-то полчаса, как минимум. Как ни странно, дойдя до берега, барракуды ушли. Хотя я был уверен, что возвращения уже назад не будет. И ни родители, никто моих костей уже не похоронит.
Юрий, я буду расти разом. И выплыл на берег таким вот... Да. Верующим убежденным.
Выпал или я нет? Убежденный, но когда я ступил на берег, чего только со страху не скажешь, не пообещаешь, подумал я.
И забыл.
И забыл. Как со многим случается, пока, как русская пословица говорит, гром не грянет, мужик не перекрестится, а перекрестившись, ждет следующего грома. Вот такой же и я был в то время. Тем не менее, эта история... запомнился мне на всю жизнь, потому что я действительно видел смерть своими глазами.
И я думаю, это был не единственный раз в армии.
Это был не единственный раз, но это самое такое запоминающееся, когда уже смерть свою видел неотвратимую. Но также я видел, что Бог есть и услышал меня. Но как и любой атеист, я его начал тут же отвергать, после того, как он меня спас.
Юрий, на этой ноте мы ненадолго прервемся, и для нас, и наших радиослушателей прозвучит песня.
С грустным названием Россия льдом сковала живую струю, и тебя позабыли, Мессия, позабыли Голгофу твою. Почернели иконные краски, церкви тонут в весенней воде. Где ж ты, светлое золото Пасхи, белоснежные ангелы, где? Что сегодня, друг,
смыта грязь с икон, но не с рук. Раздается Господен глас, но не в сердце он, не в душе у нас. Впрочем, ныне тебя почитаю, о тебе говорят и поют, и тихонько опять распинают, и в лицо ухмыляясь плюют. И все так же Спаситель согбенный крест по русским дорогам несет, и не радует сердце иконный золотистой тесьмой переплет. Беда в том, что сегодня, друг, смыта грязь с икон, но не с рук. Раздается Господен глас, но не в сердце он, не в душе у нас.
В эфире программа «Выбор», я ведущая Наталья и наш гость Юрий Катаврасов. Правильно вы сказали. И так устроены мы, все люди так устроены, что почему-то ждем горя, ждем шторма в жизни. И с первого раза мы не начинаем оглядываться.
Да, к сожалению, так. Таково же человеческая природа, что мы всегда хотим что-то получить. А получив, как правило, благодарностью особо не отличаемся. Армия моя, конечно, закончилась. Как я уже говорил, все наложил свой отпечаток, потому что служба досталась не из легких. Плюс еще наложили отпечатки всякие экзотические болезни. Когда пришел, оказалось, что я оказался, если уж не у разбитого корыта, но у разбитого сердца, потому что начались проблемы. Плюс к этому еще, конечно, с психикой. Что,
ну, то есть вот долгое давление, да, оно как бы держало, держало, держался, а потом не выдержал.
Да это не то, что не выдержало, это всегда, особенно мужчины, они переживают сами в себе все, и это налаживает свой отпечаток. Как ни странно, от женщин мы отличаемся тем, что женщины могут это
выплескивать, да.
А мужчины это держат в себе. Ну, это, видимо, накопилось и привело к тому, что человека я стал уже, можно считать, что психически неуравновешенный. Не то, что там что-то с головой, какие-то проблемы. Такого не было. Я был всегда в здравом рассудке. Но, тем не менее, я был агрессивный уже после этого. Но, тем не менее, я понял, что в таком состоянии постоянной агрессии находиться нельзя, но сделать что-то с собой как-то не получалось. То, что физически не дух сердца, но это сам себе разработал мероприятие по устранению этой проблемы с помощью физических упражнений. Да, это все дало свой плод. Через 3 года усиленных занятий с сердцем все стало нормально, а вот с душевным это уже проблемы были трудноразрешимые. Потому что тут уже никакие физические упражнения не помогают. Ну, и медицина, как говорится, бессильна в данных случаях. И это уже приняло такие формы, что я с этим жить не мог просто. Потому что постоянное давление, это как натянутая пружина в таком состоянии постоянного нахождения, это невозможно уже стало жить. И к своим 24 годам я уже понял, что в таком состоянии находиться нельзя. Уже начали посещать мысли о самоубийстве. До того это тяжело было.
То есть свое внутреннее состояние вручную держал?
Да, приходилось себя постоянно контролировать, постоянно сдерживать, чтобы агрессия не выплеснулась наружу. И вот тогда я всерьез задумался о Боге. Потому как, имея техническое образование, привыкнув работать с техникой, в том числе и конструированием, я прекрасно понимал, что человек – это, ну,
конструкция.
Та же конструкция. Я понимал, что если Бог его сделал, то, в принципе, Бог сильно отремонтировать. Это вещи вполне понятны и логические. И вот тогда-то я начал Бога просить о том, чтобы он меня исцелил. Я месяцами уже начал...
То есть вот просто взялся за дело так, как вот спортом починил себе сердце, просто приступил к Богу неведомому пока,
неведомо.
Решил его испытать?
Да. Это можно считать, что было испытание. Но это испытание было продиктовано уже насущной потребностью. Умирать в 25 лет, как-то у меня желания не было, а мысли уже это стали навязчивыми. Помнится, подошло время Великого Поста. 40 дней я себе устроил трехразовое питание в неделю. То есть по одному разу в два дня, можно считать.
Ну, то есть, что понимал, то и делал. Никем
да.
не научен, ничего.
Никем не научен.
Решил как-то приближаться к этому Богу, да? Ну, пусть посредством вот этого.
Да, это можно считать, что даже и так. Потому что уже состояние было, дальше некуда. Когда уже на все абсолютно глядишь сквозь черные очки и уже ищешь выхода, какой только можно найти. На что хватает интеллекта, если можно так сказать. 40 дней прошел, потом, все знают, Великий пост недельный. Я уже был психически измотан до такой степени, что решил, что я неделю вообще не буду ни есть, ни пить. Если Бог есть, я так думал, то он должен, по крайней мере, как-то себя проявить, чтобы я выжил, по крайней мере. Потому что все, наверное, помнят, как учили в школе, что человек не может прожить... более 4 дней без еды и 3 дня без питья. Оказалось, нет. Неделю я не ел, не пил и остался живой. Но это ладно, развенчан миф атеизма был немножко. Но спустя несколько дней, сейчас уже трудно вспомнить, что было, но я прекрасно помню, что как пелена сошла с глаз. Я этот момент запомнил на всю жизнь. И я внезапно почувствовал, что я абсолютно спокоен. У меня изнутри что-то было вытащено.
Пружина, узел.
Тяжесть. Это камень был. Я почувствовал в районе сердца, буквально, если быть точным, там стало чисто и легко, и светло. Это мои ощущения такие были. И я увидел, что я абсолютно спокойный. Меня уже ничем нельзя было достать. Никакой шум, никакой крик. Я на все смотрел сквозь пальцы. Меня все устраивало, я был полностью доволен.
Юрий, вот так вот вдруг?
Вдруг в одно мгновение буквально. Это не процесс.
Чудо.
Да. Вот когда это все произошло, я тогда перепугался не на шутку, потому что я не знал. Я даже предположить не мог, что Бог, он не только видит, он не только слышит.
Он не только есть.
Он мысли все наши читает. Перед ним все открыто. То, что мы думаем, оказывается, что это все равно, что как мы бы разговаривали между собой. Мысли все материальны, оказывается. Бог все слышит. Абсолютно. Что мы подумали, как написано в Библии, еще не было слов на устах твоих, а я их уже знаю в совершенстве. Это слава Богу. Но это уже осознание потом пришло.
Но можно сказать, что встретился с Богом лицом к лицу.
Это Бог смиловался и спустился до меня, что приложил свою руку ко мне. И оказалось, что Бог до такой степени всесильный, что меня, в общем-то, и перепугал, что он имеет полную власть над человеком, что угодно сделать, буквально, если так утрированно говорить. Он сделал то, что взял буквально в секунду и исцелил. Это для него не было, оказывается, никакой проблемы. Поэтому все евангельские истории, если мы прочтем, для меня это не сказки. Бог буквально ко мне приложился. Я участник тех событий. Это, конечно, произвело переворот в моей жизни полностью. Вот тогда я всерьез начал искать Бога. Потому что я узнал, кто он действительно есть. какой он всесильный, какой он всеслышащий, всезнающий, всемогущий.
Юрий, где вот такие новички ищут Бога?
Мой поиск Бога начался с того, что я заинтересовался. Я начал просить: «Боже, если ты такой могучий, сильный и все видишь, знаешь, то как мне тебя узнать?» Я захотел знать Бога, потому что Он меня исцелил. Дальше уже Бог, что называется, взял в свои руки ситуацию. Сначала мне попалась в руки детская книжка, Библия, перевод. Я прочел и все понял, что да, Бог есть. Но это, конечно, мало было. Дальше уже было интереснее. Уже видно, что Бог повел. Встретился мне небезызвестный проповедник Ярл Николаевич Пести. Он приезжал в город Волжский в 91 году. И вот, проведя свое служение, на которое я, конечно же, побежал, вам сказать, в конце служения был раздан Новый Завет. Это впервые то, что мне было вручено. Буквально от Бога, можно считать. Я начал читать Новый Завет. Тут уже, конечно же, первый раз я прочел, мало чего понял. Для меня это было не более чем история внешняя. Но я знал, что там что-то большее есть. Этого мало. Я второй, третий, пятый, десятый. Я стал постоянно читать Новый Завет. Больше меня ничего не интересовало. С каждым разом, конечно же, все более и более стало открываться. Бог, как ни странно, меня изолировал от всех на целых 3 года, когда я не расставался с Новым Заветом. Я его прочувствовал, можно сказать так. Я узнал действительно, кто такой Бог. Все о нем описано. Как нужно жить, чтобы угождать ему, что тоже немаловажно уже стало для меня в то время.
С вашего позволения я подытожу. То есть закончилась армия, эти все болезни страшные, которые связаны с психической перегрузкой на острове. Вы не стали устраивать ни личную жизнь, ни семейную жизнь. Вот именно вот вошли в Бога. 3 года вот такой связи, да, поиска.
Да, потому что все остальное оказалось уже, как Павел сказал, все для меня себя почитаю щитой. Потому что я буквально был мертвец. Поэтому все остальное, то, что касается мира и мирского, меня как-то уже не так стало волновать.
То есть все равно жизнь была закончена?
Да.
Все равно она в свое время уже не имела смысла?
Я уже умер, можно сказать.
Душевно, духовно?
Телесно.
В том числе?
И, да. И то, что я остался жив, ну, это заслуга только Иисуса, потому что это его работа. Я ему в конечном счете посвятил свою жизнь полностью, потому что иначе это уже была не жизнь. Я вкусил прелести христианства и жизни с Христом.
Юрий, вот после самостоятельного, скажем, не прочтения в вашем случае, а изучения Евангелия, была какая-нибудь более продуктивная учеба?
Да, мне довелось еще и учиться в учебных заведениях. Сначала я библейскую школу окончил в городе Омске. Потом поступил в библейский институт. И не столько дан был материал в том институте, потому что он там был весьма скромный, сколько дал пищи для размышлений и поиска ответов на поставленные там вопросы. Конечно, углубился в другую литературу, более раскрывающие темы. Особенно я стал интересоваться человеком, его, так скажем, психическим и духовным устройством, как он есть. Конечно, там пришлось изучать и светских изыскателей. Тем не менее, каждый человек что-то увидел. Даже при том, что в основном исследовали атеисты человека, тем не менее, рациональное зерно всегда присутствовало в каждом исследовании. Исследование оно и есть исследование, потому что оно всегда несет в себе и ошибки какие-то, но и
находки.
Находки, которые можно применить уже на практике было. Тем более, что уже опыт некоторый был служения, и всегда я сталкивался с тем, что есть трудности в общении с людьми, именно чтобы они понимали то, что говоришь. Это дало много пищи. Институт – это то, что мне помогло в понимании человека именно.
А, Юрий, я правильно понимаю, что это потянулось от себя? Вот что со мной такое происходило, да? И хотелось знать, что было это для того, чтобы помочь
другим.
Другим.
Да, это именно так, потому что меня интересовал всегда человек. Не как я был некогда частью толпы, а именно человек. Его устройство, его внутренний мир. А работа с людьми – это интересная вообще-то работа. Особенно я завидую преподавателям, которые постоянно контактируют, особенно с детьми. Это особый мир детский. Очень интересно, когда дети познают этот мир и в свете своих представлений начинают тебе рассказывать, что, конечно, часто это смешно и забавно, но, тем не менее, это свой внутренний мир. Дети – это вообще нечто особое.
Юрий, сейчас прозвучит еще одна песня для нас, и после этого мы снова вернемся в студию.
Я не знаю, что уже было бы со мной, если б не Господь, Господь, Спаситель мой. Склонился Бог мой надо мной, не увлек своей любовью за собой. Я не знаю, что уже было бы со мной, если б не Господь, Господь. не знаю, что уже было бы со мной, если б не Господь, Господь, Спаситель мой, если б не склонился Бог мой надо мной, не увлек своей
В эфире программа «Выбор». Я, ведущая Наталья, и наш гость Юрий Катаврасов. Юрий, я так понимаю, что дети – это не теория для вас, это то, с чем вы столкнулись вплотную, именно в своем служении.
Да, не случайно я переключился именно на детей. Став христианином и быв в миссии «Гедеон», это международное служение, многим известно, когда во всех учреждениях общественных, обобщенно говоря, раздают Новый Завет, без всяких каких-либо конфессиональных предрассудков, просто Новый Завет дарится людям. И в этом служении я побывал у себя в школе-интернате. Когда я пришел туда, это, конечно, нечто ужасное было по ощущениям, потому что интернат, вот по моим ощущениям, это мини-тюрьма. Там свои порядки, свои законы, которые в нормальном обществе, ну, так скажем, и неприемлемы. С директором были хорошие отношения, и поэтому он позволил мне позаниматься там с детьми. Я, конечно же, пошел, чтобы рассказать детям о Христе в интернат. Но там не столько именно рассказать, сколько послушать детей. Мне интересно это было. Но когда они начали рассказывать, это кошмар, можно сказать так. Потому что другими словами не знаешь. Дети из неблагополучных семей в основном. Там редко, когда попадались дети, которые попали в интернат в связи там, со смертью родителей. Там, трагические какие-то ситуации. Это крайне редко. В основном это дети родителей из так, неблагополучных, скажем. Там не только алкоголики, но и часто те, кто в тюрьмах были. И, естественно, дети не могли от них не набраться всего самого худшего. Но, кроме этого, там и издевательства над детьми были, и все. И вот они начали мне рассказывать о том, что там у них в семьях творилось. Это, конечно, можно сказать, даже и не эфирная история. И вот тогда я, что называется, полностью проникся ситуацией, почему и для чего, и что я могу вообще сделать, чтобы хоть как-то исправить данную ситуацию. Потому что, ну, это так коснулось меня, что я уже начал искать возможность какого-то служения. Бог, конечно, и тут ответил мне на это. И таким образом я взялся за служение. Цель, которая была, чтобы привлечь родителей к детям. Потому что понятно, что дети все несут из семьи. Все, что на них наложено, все их несостояние, это результат того, как родители относились к детям, как они воспитывали или, наоборот, не воспитывали.
Можно сказать, что вы пришли в интернат за одним, а вышли с другим. Вы пришли говорить детям о Христе, но поняли, что нужно начинать с другого, с родителей.
Всегда нужно зарить в корень, как говорится. Ну, а корень, конечно, родители являются.
Или, так скажем, взрослые.
Можно сказать взрослые, но взрослые. Будем, потому как дети, то это только родители, можно считать, касается. Потому что, ну, все берется. Сколько я не наблюдал за детьми, все привычки какие, все это из дома несется. Конечно, то, что родители там, взрослые люди, так скажем, скрывают от общества. Дети это потом показывают, что действительно у них творится в семьях. Если повнимательнее смотреть за поведением детей, то можно прекрасно понять, кто родители, что они делают, как воспитывают. Это все через детей видно.
И какой путь вам увиделся?
Таким образом я уже пришел к выводу, что нужно что-то делать. Бог мне подсказал это служение. Я взялся за то, чтобы наполнять библиотеки литературой по воспитанию детей. Такой литературы, как оказалось, в библиотеках нету. Многие, конечно, принимали. В основном все положительно относятся к такому служению, потому что я себя никогда не позиционировал ни с какой религиозной организацией, дабы никого не беспокоить по этому поводу, чтобы не было никакого шума. Сам лично отбирал литературу, которая не является, так скажем, религиозной, но которая касается именно темы воспитания, подхода к детям, психологии детской. И таким образом я решил достигнуть цели, чтобы привлечь родителей к детям именно через литературу, потому что есть немало людей, которые обеспокоены воспитанием, но подхода не знают. На самом деле этот вопрос достаточно хорошо исследован, к сожалению, не в нашей стране, хотя литература это переводная, но она достаточно точная с научной точки зрения.
Но вот все равно механизм мне не очень понятен. Должны были или могли быть проблемы с библиотекарями?
Проблемы редко появляются, потому что в основном люди понимают, что да, в обществе есть такая проблема, как дети. В школах доводилось мне, конечно, быть. То, что в наше время было, буквально лет 30-40 назад, и что сейчас в школах творится, это, конечно, большая разница.
Дети. И от вас принимали эти книги, так?
Книги в основном принимали, потому что люди, ну, в основном в библиотеках женщины трудятся. Ну, им понятны эти проблемы, потому что женщины все-таки большую часть проводят с детьми, чем мужчины, которые денег, как правило, добывают. В основном благожелательное отношение. Ну, кроме этого, конечно, я преследовал и другие цели, потому что литература, которая там содержится, информация, которая содержится в той литературе, она весьма полезна для того, чтобы находить контакт с детьми. И, в общем-то, эта литература также находится в некоторых учебных заведениях педагогических.
Но это христианская литература?
Литература, которую написали христиане. Это не религиозные, там никакие религиозные доктрины не высказываются. Максимум, на что ссылаются авторы, это на авторитет Библии. То есть там может быть цитата, которая будет в теме. Ну и не более того. Таким образом, я думаю, что это религиозное чувство никого не оскорбило.
Хорошо, но направление ясно было? Направление. Куда вы направляете вот этих читающих людей?
Читающие люди. Я их направляю к детям, чтобы научились понимать детей, научились обращать внимание на детей, могли находить контакт с детьми. Потому что взрослый человек с возрастом забывает, что он был ребенком и каким он был. Внутренний мир детей совсем другой, чем взрослый. У них другие взгляды, у них другое мировоззрение, как правило. Поэтому если подходить к детям с точки зрения взрослого человека, с его жизненным опытом, ну, это ничего хорошего не даст, как правило. Это называется муштрой, будет не более того.
Юрий, а вот можно такой вопрос? Почему вас заинтересовало общество, а не церковь? Во всяком случае, не часто вот к нам приходят гости, верующие, убежденные, их больше интересует вот это сообщество в церкви, христиане. Вас заинтересовало светское общество, просто люди вас заинтересовали.
Но это же люди. Они также сотворены Богом, они также нуждаются в спасении, у них проблемы. Если мы возьмем Иисуса, прочтем Евангелие просто, мы увидим, что человек не Иисус не ходил к простому человеку, там, к какому-то религиозному, он шел в массы. Мы видим, что на странице Евангелия написано «толпы тысячи». И то, как правило, там по 4, по 5 тысяч считалось только мужчин. Женщины и дети не считались. На кого были направлены? Конечно же, на людей. Религиозные люди, они обязаны знать, они читают Библию, они обязаны знать и выполнять. То, что, но направлено, как Иисус сказал, не здоровые во враче имеют нужду, но больные. Наше общество более чем больное. Больнее наше общество трудно найти где еще. Поэтому все служение было направлено для того, чтобы, во-первых, человека родителей направить к детям. Потому что, ну, дети – это наше будущее. Не будет нормально воспитанных детей, что они потом сделают с этой страной. Нужно все-таки думать о будущем чуть-чуть.
Сколько лет длится вот это ваше служение?
Служение у меня уже 15 лет. За это время уже около сотни городов, в которых имеется данная литература. Конечно, это не только библиотеки. Отдел образования. Некоторые идут на сотрудничество, понимая, что я хочу принести именно этим служением. Потому что в школах тоже бардак, можно считать, что творится. Зачастую преподаватели не могут управлять детьми. Но эта литература, по крайней мере, в какой-то степени поможет найти общий язык с детьми и методы подхода к детям. Поэтому направление это не только библиотеки. Большая часть, конечно, беспокоит и школы, потому что там дети наши сконцентрированы на данный момент. Большая часть они, можно считать, что в школах проводят. Дома они пришел, покушал и заснул, и все. Это называется родительское воспитание на современном языке. Так что обязанность по воспитанию, как ни странно, налаживается именно на преподавателей. Чужих тети и дяди, что, в общем-то, для меня это неприемлемо.
Хорошо, ну тогда такой вопрос. У вас нет своей семьи, у вас нет своих детей. Как вы прочувствовали их души, их потребности?
Опять же, когда в интернате побывал, вот тут я увидел весь вот этот негатив через рассказы детей. И что с детьми творится после этого? Потому что, как любая болезнь, ее легче предупредить, чем вылечить. Поработав с детьми, я увидел, как эти результаты труднодобываемые, можно сказать. Поэтому также направлено. Я понимаю, что многие родители хотят правильно, хорошо и нормально воспитывать детей, но у нас, в общем-то, коммунизм же строили, а не на семью был упор. Хоть как-то восполнить именно вот этот пробел, чтобы люди могли находить те, кто действительно хотят, а не имеют возможность, чтобы эта возможность была у них. Потому что вот эта литература, ну, там многие аспекты скрывает и показывает, как подходить к детям, как определять, что с ребенком творится, что на него воздействует. Каким образом, и как это негативные какие-то ситуации можно исправить. Там в той литературе, к счастью, хорошие авторы, которые, как правило, на примере своих семей рассказывают о решении проблем. Я не скажу, что там они выхолащивают как-то, они открыто, что да, была вот такая проблема, вот подошли вот так, результат нас не устроил, мы подошли другим способом. Результат оказался положительный. И вот в форме такого рассказа все очень прекрасно изложено. Так что любой человек, неподготовленный, так скажем, педагогически, может прочесть и, по крайней мере, идентифицировать какую-то проблему у ребенка и подойти к разрешению этой проблемы. Дети – это наше все, поэтому на них в основном упор.
Юрий, спасибо. Время нашей передачи подходит к концу, и я хотела бы поблагодарить вас даже не за то, что среди своей работы сложной, которую вы в Москве сейчас получили на несколько недель, что вы нашли время прийти в студию, а скорее за то, что на протяжении 15 лет вы посвятили себя не очень видной работе, не очень почетной работе. Ее пока не очень видно, эту работу, так я понимаю?
Ну, посмотрим на результаты.
Это вклад скорее, да?
Ну, даже
в будущее.
Это в будущее наш вклад. Цель моего служения, большей частью, чтобы выбор родителей сделали правильный в сторону своих детей.
Юрий, спасибо и успехов вам на этом поприще. А наша программа подошла к концу. Я напоминаю, что провела программу Наталья Чернякова и наш гость сегодня Юрий Катаврасов. Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио.